Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – актриса Мириам Сихон, солистка группы «Татьяна», отмечающая свое десятилетие. Мириам Сихон поет старые советские песни из репертуара Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко, Тамары Неансаровой.
Пролетают года, ну а ты, как всегда, всюду со мной. И как прежде маня, ты ласкаешь меня, город родной. И везде, и всегда слышу голос твой. Ты волною звенишь, ты шумишь листвой. Не напрасно ты поешь, ты действительно хорош, действительно хорош. И душою молодеть, не шутить, не петь, не петь, не шутить, не петь, не петь. Черноморская даль, ведь ночи напевай светлый, если песня ты распевай, город первой моей светлой весны. И везде, и всегда слышу голос твой, ты волною звенишь, ты шумишь листвой. Поешь, ты действительно хорош, ты действительно хорош. Ах, одежда моя ненаглядная, без тебя бы не смог, вероятно, я. Ни душою молодец, ни шутить, ни петь, ни петь, ни шутить, ни петь, ни петь.
Моей коллеге Инне Денисовой Мириам Сихон рассказала о своей жизни.
Я родилась 21 сентября 1983 года в СССР. Я мало помню, потому что я уехала, когда мне только исполнилось 6 лет. А до этого у меня очень обрывистые воспоминания, и они совсем... Вообще, как ни странно, сначала я росла в СССР, потом я уехала в Европу, но и тот первый период, и второй, они... совсем не имели никакого отношения к той стране, в которой я жила, потому что были мои родители, их компания, моя бабушка, дача. А в Европе это был маленький, вернее, большой достаточно интернациональный бродячий театр, который тоже как закрытая такая, ну, как коммуна такая. История такая. Моя мама москвичка, журналист, она закончила журфак. Папа мой из Днепропетровска. Он приехал в Петрозаводск в консерваторию, отучился там, приехал в Москву, проработал в еврейском театре на Таганке. Потом стал работать в ансамбле «Своя игра» на Заровском. И родилась я в Филях. Мы жили в коммунальной квартире, в комнате. У нас была какая-то соседка, с которой меня иногда оставляли. Там, по-моему, в этой квартире я пыталась съесть таракана. И мама зашла в комнату и увидела, как я держу, значит... Я не знаю, на самом деле, это какая-то байка семейная. И потом уже следующие мои воспоминания. Мы живем в Павшино, это Красногорский район. Снимаем четверть дома. А со двора есть вход в другую половину дома, где живут Игорь Ковалев и Ирина Падва. Ирина Падва – подруга моей мамы. Ира училась в ИНЯЗе, мама училась на журфаке. Они стали дружить. Ирин папа Генрих Павлович Падва, значит, известный адвокат. И в какой-то момент, когда уже они вышли замуж и родили нас, моя молочная сестра на полгода меня младше, Ирина дочь, а молочная она сестра, потому что они решили в какой-то момент жить вместе в одном доме. Сняли вот этот дом, и дальше они кормили нас по очереди. И вообще дружили. Мой папа озвучивал мультфильмы Игоря Ковалева. Игорь Ковалев – это студия «Пилот». Вот они с Сашей Татарским сделали студию «Пилот». Мы с Алей долго-долго, прямо вот до моего отъезда, мы жили там. Ну, в общем, была творческая такая дружеская большая семья. В какой-то момент, когда нам с Алей было года лет по 5, нас отдали в детский сад домашний. То есть мы приезжали утром, каждый день... Каждый из родителей привозил обед. Обед и компот. То есть одну кастрюлю компота или киселя, кастрюлю супа и кастрюлю второго, там, не знаю, котлета и пюре. Одной мамаше ну, одной из мам мальчика Пети, кажется, на работе выдавали какие-то то ли талоны, или прям выдавали этой печенкой куриной. Ну, в общем, а тогда не, ну, то есть я вот помню, я вообще мясо не очень любила, но я помню, что вот у Али были яйца и огурцы и котлеты, а у нас была гречка с луком. Я помню прям эту кухню, такой абажур из корзины, который дает такую тень, обливание холодной водой, бегание вокруг пруда и гречку с луком. Дома мне читали русскую классическую литературу, стихи Хармса, Леникова. Но, например, Сергея Михалкова у нас не было в доме. Или там «Незнайку на луне» мне никогда никто не читал. А также Волкова, вот эту всю серию, которую моя дочь просто требовала читать всю эту серию еще по несколько раз. А если первая книжка еще как-то написана туда-сюда, то следующие читать просто невозможно. Бабушка моя жила на Соколе. И там был сквер, куда мы ходили, Ленинградский сквер, где были белки. И кинотеатр «Ленинград». Ну, а также магазин «Диета». В «Диету» я помню, как мы ходили, как меня бабушка тащит на санках по... Знаешь, когда уже нет снега, и такой скрежет стоит от этих санок. Я ходила на фигурное катание, меня даже взяли в Олимпийский резерв. Сначала на «Динамо» я училась, потом еще где-то. В кинотеатре «Ленинград» был, собственно, игровой автомат. Но мне кажется, он не советский был, потому что тоже какой-нибудь 87-88 год. Но вот такой, да, такой квадрат с этой лапой. И вот я помню, что там была какая-то мишура... Так, чуть-чуть, по донышку так раскидано, чтобы, ну, чтобы не голое дно. И какая-то там, типа, одна японская жвачка и еще что-то. И вот телевизор, помню. Все время дома играл телевизор у бабушки. Потом мы уезжали на дачу. Долго-долго, под Ногинском, у бабушки была дача, соседи, вот это, 6 соток. Там мы тоже смотрели много телевизора и слушали радио «Маяк». И вот это...
Сквозь поток людской всплывают в памяти порой отрывки детства, друзья, соседства и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих собак, вообще чудесный, славный парень. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке? Жизни ласки, как незаметно идут года. Где ты, милый мой, чудесный юности герой? Веселый Саша и дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, веселье в радости, в беде. И не забыть мне никогда твою улыбку и глаза, Саша. Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Много в жизни ласки, как незаметно идут года. Жизнь кипит кругом, и нам ли думать о былом? Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебя лукаво, Саша. Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Сашка, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, наш сам в цвету? Нет ярче красок нигде, нигде и никогда, да-да-да. Сашка, как много в жизни ласки, как незаметно идут года.
Хиповский театр, бродячий по всей Европе с совершенно новыми взглядами на жизнь и людьми, которые говорят все, что они хотят. То есть, мне кажется, это еще больше маму раскрепостило, и уже когда мы вернулись, стало очевидно, что, да, в общем, мы оппозиционная семья, у нас принято говорить о своих политических взглядах, поддерживать Ну, как-то, да, не любить власть. В общем, это как-то, наверное, в традиции нашей семьи. Мне кажется, что в любом случае, если ты хоть каким-то боком публичный человек, то у тебя может быть свое мнение на этот счет, и ты можешь его высказать. Но когда начались акции протеста, когда Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич поменялись местами, и когда все вдруг прям проснулись и вышли на чистые пруды сначала, и казалось, что вот-вот сейчас что-то изменится, и какой-то прям, вот сейчас нас услышат, и сейчас будет какой-то прям... Мы тогда предлагали много, и Свет Татьяны, мы очень хотели поиграть, и даже играли где-то на каких-то, ну, не конкретно на белоленточных акциях, но, в общем, условно, если я свободна в день митинга, то я должна на него идти, и как бы иначе моя мама не подаст мне руки там и плюнет мне в лицо. Ну, условно, понятно, что это... Более того, мы ходили все, и все друзья, и с детьми, и все дела. В какой-то момент ты достаточно быстро понимаешь, что это достаточно бестолковая история, она ни к чему не приводит. С другой стороны, сидеть на диване и жаловаться, что тебе все не нравится, настолько же бестолковая история. Но проблема в том, что для меня две вещи. Во-первых, это вся оппозиционная история. Еще когда думские выборы были, мне уже было 18 лет, я уже ходила, и было «Яблоко», и «СПС», и то, и сё, и «Пятое дитя», и «Против всех», и, пожалуйста, «Зюганов», это все ребята. И уже тогда никто не хотел объединяться. То есть, да, понятно, что у этих будет 3%, у этих будет 5%, а если бы они объединились, у них были бы, может быть, 10% и так далее. И вопрос же не в том, что виноват Путин или что-то. Мне мои друзья, которые более-менее принимают нынешнюю власть и как-то с ней, ну, если не солидарны, но, в общем, спокойно как-то ее воспринимают, они все разводят руками и говорят, не, ну а кто еще? И действительно, ну как бы кто еще? Ты думаешь, ну, наверное, никого нет, потому что мы никого не видим, кто был бы достоин, кто был, производил бы впечатление человека, который, ну, то есть без всяких «но», да, то есть этот еврей, значит, он не понравится половине, этот классно говорит с трибуны, но при этом он ходил на русский марш, понимаешь, поэтому, то есть, когда появился Навальный, моя мама была прям против-против, а при этом, когда началось дело над братьями Навальными, мама пошла к суду и была первым, кто поддержку, то есть тоже такое алогичное, в общем, поведение. И когда вот начались эти все оппозиционные митинги, и уже от стихийных они перешли в такие достаточно организованные акции, где выступали люди на сцене, где уже какой-то звук ставили. Вот я как актер, да, и как человек, имеющий отношение к театру, к музыке, к выступлениям, я не понимаю, ну то есть куча режиссеров, которые оппозиционно настроены. Вот я их вижу, я прямо вот иду по бульвару, мы прогуливаемся, я вижу всех этих людей. Почему нельзя срежиссировать это как-то иначе? Почему нельзя поставить нормальный звук? Почему выходят разговаривать какие-то люди, которые говорят полную фигню, и половина интеллигенции, которая стоит на этой площади, сквере, бульваре, что там дали на данный момент, что разрешили, стоят, понурив голову, и как бы делают вид, что они вообще просто, ну, так, мимо. Потому что неловко за людей, которые выступают на сцене, неловко за те вещи, которые они говорят. Они истеричные, они непоследовательные, и в итоге они ничем не лучше, ну, не производят хорошее впечатление, и в итоге для людей сторонних, которые могли бы, может быть, увидеть, что есть. То есть, мне кажется, вообще смысл этих оппозиционных всех историй не в том, что вот мы сейчас сегодня изменим все, а в том, чтобы люди вдруг немножко проснулись и увидели, что у каждой вещи есть две, а то и больше сторон, да, что можно посмотреть на это иначе. Меня смущает, как это организовано. То есть, я не знаю, я вот езжу по России, не очень много, но периодически я попадаю в какие-то другие города, кроме Москвы и Петербурга. И я вижу, что люди живут ужасно, что люди не очень довольны и так далее, но при этом люди живут с точки зрения того, что всегда может быть хуже. Неважно, они хотят вернуть Советский Союз, или они вообще хотят, чтобы просто не дышать, чтобы ничего не изменилось. У них есть сегодняшняя их корзина, у них есть небольшой счет в банке, у них есть какой-то кредит, который они взяли и худо-бедно выплачивают, у них есть машина тоже взятая в кредит. Они выезжают раз в год в Турцию, теперь уже не выезжают, теперь они ездят, не знаю, в Крым. И как бы они довольны. Я не знаю, голосуют ли они вообще, а если голосуют, голосуют ли они за Путина или против Путина. Это не важно, они индифферентны. И индифферентные люди намного хуже, чем любые ярые поклонники того или другого режима. И таких людей большинство. И это дело не в том, что эти люди индифферентны к политике. Это мне как раз достаточно понятно. Эти люди индифферентны вообще ко всей... Ну, то есть, многие мои друзья, актеры, музыканты мне говорят, ну, я вообще очень аполитичный, мне это все не важно, я же музыкант, я же... Действительно, мне намного... Я не... ничего не понимаю в политике, я мало про это знаю, и выступать на трибуне, агитировать людей, рассказывать кому-то, своим соседям даже про это, мне неловко, потому что я не умею и так далее. Я могу делать то, что я делаю, да, я могу петь концерты, и отдавать эти деньги на благотворительность. Я могу петь эти концерты в поддержку политзаключенных 6 мая и вообще политзаключенных и так далее. То есть я могу своим делом поддерживать и помогать тем или иным группам, собирать деньги и так далее. И в Москве, конечно, это удивительно, но ты видишь огромное количество людей, да и не только в Москве, то есть я вижу, как эта система уже расползается, и каждый день я читаю свой Facebook, я читаю Нюту Федермейсер, я читаю Лиду Маниаву, я читаю разных людей, которые занимаются благотворительностью, и в конце концов, мне не важно, кто у нас президент и какая у нас система, если бы у нас были обеспечены, защищены дети и защищены старики, ну хотя бы. Ну и хорошо бы еще инвалиды и так далее. Но когда структура такова, что она не то что не помогает, но и мешает любому хорошему начинанию. Вот я хочу открыть маленькое кафе, и рано или поздно меня вытурят, потому что аренда будет несносной, потому что приедут какие-то другие ребята, у которых договорен. И в этой стране все так, все как бы на договоренности. То есть ты видишь, как машины проезжают на красный свет и их не останавливают. Читаешь про то, как люди там кого-то убивают и остаются ненаказанными. И все, вот это такое как бы бандитская вот эта история, она продолжает быть. А дальше кого-то случайно сажают за то, что он пытался помочь девушке, которая собачилась с милиционером на митинге, а он случайно пришел. И дальше все вот эти абсурдные истории, которые половина нашей страны просто не знает о том, что они есть, пока они сами с ними не сталкиваются. А как бы людей сажают везде, инвалиды есть везде. И чем дальше от Москвы, тем сложнее с этим бороться, тем сложнее чего-то доказать и так далее. Хотя как бы понятно, что многое меняется. И вот я говорю, я тут восстанавливала, например, свидетельство о рождении в Кутузовском ЗАГСе. И это заняло у меня 15 минут. И там были приветливые, милые тетки. Ну, не тетки даже, а девушки моего возраста, не знаю, которые работают, улыбаются, говорят на сносном русском языке, все понятно объясняют. То есть где-то все начинает работать и меняться к лучшему. Да, то есть вроде, ой, раз переделали парки. И кто-то говорит, ну вот сейчас парк Горького переделали, да там будет та же шобла. Нифига подобного, ты приходишь в парк и понимаешь, что даже если это те же люди, которые там, значит, позавчера кидали бычки, пили пиво на лавке, не убирая за собой, и жарили шашлыки, что даже эти же люди, просто увидев урну, увидев ларек с кукурузой и урну рядом с ней, и вообще как бы то, что все прибрано и красиво, вдруг эти люди начинают вести себя иначе. Почему по этому принципу не работает телевидение, мне вообще непонятно, потому что все говорят, ой, у нас же такой тупой народ, значит, давайте мы покажем какую-нибудь тупую хрень. А на самом деле покажи им что-нибудь чуть более изощренное, народ... Как сказать, русские люди действительно, понятно, как народ, да, вот если обобщать, достаточно простые, с такой как бы... Ах, ну что, как бы живем, что, будь как будет, вот это все такое. Но при этом они очень чувствительные. Их очень легко развести на настоящие человеческие эмоции. Ну так, в целом. То есть вот спеть им красивую песню, они прям проникаются. Им не важно, они понимают эту музыку или не понимают. Понятно, что вот «Вия Татьяна» — это понятная всем музыка, она заложена в их в подкорке, то есть там ничего не нужно.
Ты со мной вдвоем научился скучать. В разговоре одни лишь найти и чуткую привычку, как робот молчать, объяснять двадцатым столетием. Роба, ты же был человеком, ходили по лужам, в лужах плавало небо. Что куколетка и зимою ромашки на ворот из-под снега. Рома, этот дым ковенка, я прошу попробуй, стань опять человеком, стань опять человеком. Прошу тебя, как пальто, показать свою синеказистую. Неужели в 2001 году нам заменят сердца на транзисторы?
Даю интервью. Если меня никто не спрашивает про мои взгляды, я не буду про них говорить. Но для меня, например, важнее поговорить о музыке, о театре и о благотворительности, чем поговорить о политике. Нафига об этом говорить? Ну, то есть это мои какие-то личные вещи. И я убеждена, что, правда, это, ты меняешь это с себя. Все, что ты хочешь изменить, ты начинаешь с себя. Ты хочешь помогать детям? Помогай им. Ну, как бы, Путин не виноват в том, что у тебя грязный двор, что твои соседи кидают бычки. Это не он виноват. Это удивительно, что всем очень важно, кто виноват. Это вот она, дура, не сделала там это самое. Это имя... Какая разница, кто виноват, на самом деле? Совершенно не важно. Важно то, что пока есть возможность, ты можешь сделать этот мир лучше. Ты можешь начать с себя, со своих соседей. Ты можешь помочь бабушке перейти дорогу или купить ей продукты в магазине. Или делать то, что посильно тебе. Если ты чувствуешь в себе силы идти и менять систему ЖКХ, и, я не знаю, собирать подписи для чего-то там, и ты веришь, что... Ну, то есть я бесконечно. Change.org просто у меня в этом... Каждый день я подписываю какую-то петицию против сноса здания там, против, значит, еще чего-то. Я живу в центре города. У меня в прошлом году перекопали весь район. Мы не могли пройти полгода. Нам построили дорожки, нам построили вот такие тротуары, теперь у нас толкутся машины, теперь у нас есть платные парковки, которые, в общем, хорошо, что они есть, потому что людям меньше нагромождения машин и так далее. Но при этом все, что они построили в прошлом летом, уже к этой весне, все вот так вспухло, все пошло колдобинами, я еду на велосипеде вот так, моя дочь едет на самокате вот так, девушки ходят на шпильках, застревая в этих долбанных квадратиках, и понятно, что еще пройдет 3 месяца, и они начнут опять ремонтировать эти дороги. Ты можешь кричать об этом, ты можешь подписывать петиции, ты можешь потратить очень много сил и злости на это. Но намного проще быть буддистом в этом смысле и как бы просто выдохнуть. Эти вещи не изменятся. Это огромная структура. Ты можешь менять маленькие вещи. Ты можешь прийти в школу и сказать своему классу и повести их в музей ГУЛАГа. Ты можешь сделать эти изменения. Просто мы все хотим, чтобы делал кто-то другой за нас. Мы хотим, понимаешь, поставить галочку, чтобы там... Вот этот человек, который придет, да, или там человек, который будет главным, чтобы он прям делал все, как мы хотим. Во-первых, мы думаем реально, и это везде происходит, это не только в России. Люди думают, что все остальные люди телепаты, что вот мы что-то хотим, и все должны это понимать, что мы хотим. Никто не умеет разговаривать. Вообще главная проблема в этой стране – это отсутствие правильной коммуникации. То есть люди прут на тебя в толпе совершенно, что вы не можете сказать, извините, простите, пожалуйста, будьте добры, подвиньте. Ну, не знаю, ну нафига ты умеешь разговаривать, если ты это не используешь? Вот эти все агрессивные люди на улице, которые тебе там кроют тебя трехэтажным матом, им очень хочется с тобой коммуницировать, но они не умеют по-другому, они не знают, как тебе сказать. Я очень расстроен, жизнь меня страшно побила, а ты идешь такая вся, значит, и даже на меня не взглянешь, да? И вместо этого он тебе говорит, ах ты, сука, пошла ты на... ну и так далее. И все, и вот там люди, что ты сказал, вот это вот у нас. Потому что человек не может сказать, ой, простите, я наступил вам на ногу, ой, извините, вовремя улыбнуться. Но, опять-таки, это мы привыкли думать, что это все так вокруг, но на самом деле это не так. И я вижу это, и Россия удивительна, например, тем, что очень много молодых людей уже обладают какой-то профессией, уже работают в каких-то очень интересных штуках и реально могут реализовать свои какие-то идеи, если они у них есть. И это все возможно, и возможно в очень раннем возрасте.
Говорит Радио Свобода гость программы «Культурный дневник», солистка группы Татьяна Мириам Сихон.
Я вообще очень ценю, когда люди делают что-то очень качественное, очень продуманное, вкладывают в это. Была бы идея, реально. Вот знаешь, есть многие люди, которые сидят на диване и говорят, вот были бы у меня деньги, вот был бы другой режим, вот вышло бы солнце, еще что-то. И тогда бы я бы прям горы свернул. Вопрос исключительно в твоей мотивации. Если она у тебя есть, если ты хочешь что-то делать, если ты действительно что-то умеешь. Это не актерская профессия, тут как бы удача не так нужна. Тут нужно просто хорошо уметь делать то, что ты делаешь, и заразить других людей этим. Это не то, что ты классный артист, сидишь, просто тебя никто не знает, и ты не знаешь, как себя... Ну, не получается, ну, ты там не в числе тех артистов, которых снимают, или там, не знаю, просто тебе не везет, или там все режиссеры говорят, ой, мы так тебя любим, мы очень хотим тебя снимать, но вот канал не утверждает, или, не знаю, ну, то есть всегда есть что-то... Тут, пожалуйста, ты хорошо пишешь, ты можешь завести себе блог, писать, и если ты действительно классно пишешь, тебя будет читать куча людей. Ты понимаешь, что люди готовы воспринимать другое, они готовы воспринимать новое, они готовы... Просто им не предлагают ничего. То есть я гуляю по Москве, я нахожу какие-то места. Сегодня я зашла в какой-то цветочный магазин. В этом же помещении три столика. Девочка продает эклеры, делает кофе. Эклеры там 30 видов, им пекут какие-то ребята. Тоже я взяла какие-то адреса. Ну и как-то это все существует. Рядом с елками-палками, муму, кофехаузами бесконечными и всей вот этой фигней, как бы есть вот такое маленькое место. Находится на Курской, понимаешь, на земляной вал, второй Сыромятнический, на углу. Ну, то есть я ничего об этом не читала, не видела. Я нашла каких-то ребят, которые делают арахисовую пасту. Но это прям вышаг арахисовой пасты. Это не просто люди там делают арахисовую пасту, они делают из этого искусство, Арахис Проджект. Супер. То есть я вот сейчас говорю об этих людях не потому, что я хочу сделать им рекламу или что-то, а потому что мне доставляет удовольствие, что в моем родном городе, что в моей стране появляется куча молодых людей, не очень молодых, неважно, которые занимаются каким-то делом, делают это очень красиво, очень здорово, и у них получается существовать. Наверняка им очень сложно. Наверняка я особо не покупаю одежду, но при этом все, что я покупаю последние 2-3 года, если это не в Европе, то это только русские дизайнеры. И люди научились шить и делать красивые, и покупать, и закупать, я не знаю, красивые ткани, а то и делать эти ткани где-то. Ну, то есть я периодически ловлю себя на том, что у меня штаны от одной девушки русской, потом, значит, майка от другой, юбка от третьей, пальто от четвертой. Ну, кроме ботинок, условно, хотя я, прощай, молодость тоже иногда ношу, и валенки я ношу зимой. И это круто, правда.
И сегодня мне принес не букет, а запах роз, не тюльпаны и не лилии. Протянул мне робко ты эти скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не яркий заряд, но так нежен аромат и весны очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Я не верю, что года гасят чувства иногда. У меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты гореть мне в невесеннее. Ландыши, ландыши,
и продолжают уезжать. Таким людям всегда было сложно и будет сложно. Ну, то есть, может быть, я не знаю, 7 лет назад, может быть, было какое-то более благоприятное время, но это время, знаешь, измеряется полугодиями. Полгода ничего, вроде сейчас как-то это, ты такой раз затеял, все, аренда, то, все, сделал бизнес-план, начал всю эту историю, и вдруг хренак, и все как бы поменялось, и тебе уже очень сложно, и ты не можешь окупиться, и тебя начинают... Я не знаю, как это происходит, но я думаю, что это сложно всегда. Но если ты делаешь то, что ты любишь делать, зарабатываешь достаточно денег, чтобы существовать свою жизнь и жизнь своего маленького бизнеса, там, пошив своих платьев, и продажи своих эклеров и цветов, и я не знаю чего, и тебе хватает на то, чтобы там жить так, как ты хочешь жить, там иногда ездить в путешествие куда-то в Европу, пока это еще возможно, да, и можно получить визу. Мне кажется, что это достаточно для того, чтобы это делать. Другой вопрос, что ты работаешь на нелюбимой работе, зарабатываешь какие-то не очень понятные деньги, и ты страшно недоволен, просто потому, что все складывается не так. Если у тебя есть свое дело, в любом случае ты счастлив тем, что оно у тебя есть. Это твое направление, это твой вектор, ты идешь. И если ты это делаешь круто, если ты делаешь это хорошо, это всегда найдет. Сейчас есть интернет, это огромная штука, можно продавать и в Европу, и в России, и по всей стране. И ты можешь не иметь своего шоурума, не платить никакой аренды, и при этом совершенно нормально шить платье или, не знаю, делать украшения, или вот это.
А что такое движется там по реке? Белым дымом играет и плещет металл. Встречу летят. Ах, не солдали предчувствия мне, да мне глаза не солдали. Лебедь в белом скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. Ах, кто ты на палубе там убери, и смеется, и плачет, и машет привет на платочком. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне навстречу тот голос родной. Ой, ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет пароход. Вот хоть и переброшен, не хлынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. Вот личико прелестное, словно цветок, расцветает большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет пароход.
Я думала уезжать много раз. Меня даже не смущает то, что мне придется начать все сначала. Я знаю английский, я знаю французский. Меня, правда, не смущает работать, петь в лобби отеля или даже убирать квартиру, я не знаю, да, если придется. Но даже дело не в том, что у меня здесь есть работа, а там ее может не быть или может не быть сразу. Во-первых, я очень люблю Москву. Правда, я очень люблю этот город. У меня здесь живут куча друзей. Здесь есть очень много любимых мною мест, как просто каких-то закоулков, так и кафе, не знаю, книжных магазинов, где работают очень милые люди. И это все так здорово сделано, что это очень примиряет с тем, что мне нравится в этом городе, в этой стране и так далее. Я ушла из театра полтора года назад, собственно, потому что я хотела уезжать. И я была уверена, что я уеду, я не получила визу, которая мне нужна была. И как-то это все затормозилось. Я хотела в Израиль, я хотела уехать. И как-то мне не дали въездную визу, у меня было мало документов. При этом я понимаю, что даже если бы я уехала, я все равно бы моталась туда-сюда и работала бы здесь тоже. Но дело в том, что у меня здесь есть не только какие-то съемки эпизодические в кино, а то, что у меня есть несколько музыкальных проектов, которые я не могу перевести с собой в Израиль, или в Америку, или в Англию, или куда-либо. То есть мне придется их закончить или как-то переформатировать эти проекты. А они мне дороги, близки, мне они нравятся, и мне кажется, они нравятся зрителям, и в них нуждаются люди, ну, особенно Вия Татьяна, это прямо такая история. Это моя личная благотворительность, в общем. Просто, мне кажется, это сохранение этого материала, передача этого материала.
Скоро вдаль учится поезд стрелой, и развеет ветер дым. Буду писать тебе, родной, и встречи ждать все эти дни. Я тебя пораньше выйду встречать, улыбнешься мне в ответ. И перестану я скучать, с тревогой думать о тебе. Ты глазам подносишь платок, прощальный звонок, твоих не слышно слов. Ты в светлом окне улыбаешься мне, прощальная любовь. Я тебя пораньше выйду встречать, улыбнешься мне в ответ. И перестану я скучать, с тревогой думать о тебе.
Уже сейчас это к разной советской музыке, от 30-х вплоть до уже даже до 70-х мы дошли. Ну, потому что народ хочет больше двигаться и плясать, и потом в 60-х, собственно, как и кино, и все расцвело немножко, и там музыка стала просто интереснее. Менее однообразная, то есть, условно, какие-нибудь танго и фокстроты 30-х, это очень мило, но это очень однотипно. Там нет таких оркестровок, там нет таких ходов, там нет этого ощущения светлого будущего, полетов в космос и так далее. Как есть в поздних песнях, потому что в 30-х все-таки это такая смесь кабака и какого-то богемного, остаток богемных таких темных помещений, где собираются люди, цыгане, не знаю, ну какой-то такой, господи, я не могу это объяснить, я так хочу спать. Ну, понимаешь, то есть это совершенно другое ощущение. Песни 30-х годов, они как будто еще не советские совсем. А вот эти уже 50-е года, это прям такой, какой-то такой совсем идиотизм песенный. И он мне очень нравится и кажется очень милым и абсурдным каким-то. То есть при всех ужасах, которые происходили, да, в песне... Это, наоборот, такой какой-то заряд оптимизма, такого идиотического. И эти все песни, они лишены сексуальности, вот как американские песни, да, и в поведении артистов, которых исполняли, и в самих песнях. Они про каких-то новых людей, которые верят в будущее, которые как будто не живые немножко. Это как будто музыка про андроидов только тех лет, да, про роботов каких-то. Не знаю, я думаю, что когда все очень плохо и очень страшно, и очень тяжело, это отличное время для того, чтобы перепрыгнуть через собственную голову и добиваться каких-то... Ну вот, если говорить о сегодняшнем дне, ты говоришь, что тяжело, людям тяжело. Чем тяжелее, тем на самом деле больше... То есть мне очень хотелось уехать 5 лет назад, а потом я поняла, что ну а что, и так все уедут просто потому, что тяжело, и здесь ничего не будет. А при этом здесь зарождается очень много всего, даже в этот сложный момент, или даже благодаря этому сложному моменту. И хочется быть здесь, в начале этого века, который очень похож на начало прошлого века в этой стране. Ну, как бы, да, у нас есть интернет, и все иначе, и понятно, что не будет так же, как было, но по всему миру контроль, чипы у людей, которые будут монтировать людям биометрические паспорта, отпечатки пальцев. То есть просто это все стало похоже на Хаксли, ну и вообще на всех фантастов. А так, как бы, по идее, по мысли ничего не меняется. То есть есть люди, есть система, есть государство, есть милиция, есть вот это противостояние, есть люди, которые хотят чего-то хорошего, и плохое государство, которое мешает им, что где-то есть хорошее. Просто где-то все так устроено уже так давно, что просто система работает иначе, лучше. И проблемы в этой системе, они скорее из ряда вон. У нас просто столько проблем. В любую область тычешь, и прям, ну, у нас огромная страна, мы же не Англия какая-нибудь малюсенькая. Мы огромная страна, вот, ну, как бы, и кончится тем, что это все разделится, может быть, как у Пелевина. Все станет китайским. Мне кажется, что при всей гадости, которая есть, это очень интересное место, где можно быть. У этой страны сложная, тяжелая история, но тем не менее удивительные творческие люди, которые появлялись сквозь эту ужасную всю историю, которые оставили очень много, и музыка, и литература, и живопись. Да, очень многие люди уехали, но 100 лет назад очень многие люди тоже уехали. И слава богу, может быть, иначе их бы стало еще меньше, и мы бы вообще о них не узнали никогда. Уехать всегда можно. Я думаю, что все русские люди, которые уезжают, в любом случае остаются очень русскими, очень тоскуют, и там все равно занимаются тем, что делают что-то а ля Русь, и живут своей ностальгией, и читают Толстого себе, и Пушкина, и мечтают о березках. Потому что то межсезонье, которое у нас есть, это практически наркотик, который подсажены все люди, потому что в Европе его нет, не говоря уж про Израиль или там Америку.
Ты мог от папиросы, взвивается и тает. Ты мог голубоватый, призрачный, как радость, в тени мечтаний. Когда-то все далеко, любовь мечты юной. Брожу я одиноко, а душа тоски полна. Неумолимо проходит счастье мимо. Ко мне, я знаю, ты не вернешься никогда. Дымком от папиросы, дымком голубоватым, мечтою невозвратной тает образ твой во мгле.
Мне просто очень повезло заниматься тем, что я люблю, и мочь на это существовать. У меня есть квартира в Москве, у меня ребенок пошел в школу в Москве. Я работала 9 лет в потрясающем театре, который вырос из моего курса, да, в СТИ уже новача. Сейчас я работаю еще в 2 театрах, играю 2 спектакля, один в Маяковке, один в практике. Я пою песни, которые я хочу, сочиняю песни, которые я хочу, и со всеми своими 5-6 проектами. Ну, то есть у меня есть такие проекты, где я пишу музыку, вот есть, где я перебиваю музыку, пою чуть-чуть джаз, я пою просто там с Колей Срабьяновым, с гитаристом. И все это можно делать, я знаю, где это делать, на это ходят люди, я получаю от этого удовольствие. Да, мне хотелось бы сняться у Вуди Аллена. Но я думаю, что даже если я перееду в Нью-Йорк, вряд ли это случится. То есть шансы того, что это случится, они так же велики, как сижу я здесь или сижу я в Нью-Йорке и так далее. Другое вопрос, что здесь я знаю людей, если у меня есть какая-то идея, и я хочу что-то сделать, помочь благотворительному фонду или еще что-то, я могу обзвонить 10 человек, поднять их всех на уши и смотивировать их, и мы сделаем классную вещь абсолютно безвозмездно, бесплатно, все найдут на это время, и мы сделаем какую-то классную штуку, осмысленную, нужную, хорошую вещь. Там, я не знаю... Я буду человеком совсем зависимым и не буду иметь возможности... Ну, то есть, просто есть люди, которые готовы под что-то подписываться, если их заинтересовать, а есть люди, которые сами готовы всех подписывать и заинтересовывать. Я вот второй. У меня есть идеи, у меня есть понимание того, как это можно организовывать. Я люблю это делать, я люблю соединять людей, чтобы хорошие, интересные люди знали бы друг о друге, делали бы совместные штуки. Я, правда, умею радоваться успехам других людей, независимо от того, знаю я этих людей, скажут ли они мне за это спасибо, дают ли они мне что-то взамен или нет. То есть я очень ценю, когда люди делают что-то хорошо, с душой, с умом. Я тут недавно купила себе юбку, и красную юбку-карандаш, которая просто потрясающе сшита. Девочка на сайте Метрополитен-музея, может быть, она даже, была, собственно, увидела это в музее изначально, нашла юбку, юбка Дороти 52-го года, придумала, как ее восстановить, сделала там чуть-чуть. И она мне про это рассказывает, и она сама в этот момент в такой же юбке, у нее прическа Джинджер Джеки, это называется. И ты понимаешь, что ты покупаешь эту юбку и тратишь на нее 7 тысяч рублей, а с другой стороны, ты понимаешь, что за эти 7 тысяч рублей в масс-маркете ты купишь две юбки, но они у тебя разорвутся, порвутся, и в них нет никакой ни души, ни идеи. Тут ты поддержишь какую-то классную историю. И ты понимаешь, что эта юбка не просто какая-то очередная юбка, это прямо вложение твое в чье-то дело, в какую-то очень благородную, интересную... Ну, не знаю, как это объяснить. Ну, при этом ты ее носишь, она тебе идет, тебе она нравится, она теплая, прекрасная юбка.
Я не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил. Появилась ты средь бела дня, поселилась сердце. Тепло. Нет на небе звезд, а мне светло. От пожатия наших верных рук все вокруг переменилось вдруг. Будь со мною строгой, будь со мною нежной.
Человеку быть непорядочным, он должен быть очень велик. Ты прям должен быть, ну, невероятно одарен и невероятно талантлив, чтобы люди не обращали внимания на то, какой ты на самом деле человек. И особенно сейчас, то есть если раньше мы могли смотреть картины того или иного художника или слушать чьи-то песни, но при этом почти ничего про них не знать, то сейчас ты можешь узнать все. Ты можешь смотреть Инстаграм этих людей, слушать интервью, увидеть их где-то на вечеринке, как они там, не знаю. И у тебя может появиться куча предубеждений относительно того, что они делают, собственно. Это не очень здорово, ну, то есть, что это так, потому что в итоге уже сейчас ты не можешь быть просто актером. Ты актер и некая публичная личность. Ты сказал там что-то, ты про этих что-то там не то сказал, эти обиделись, те не хотят с тобой работать из-за того, что ты что-то там высказал, как тебе кажется нужным. Ты пошел на премьеру к своим друзьям, и ты должен им сказать, что поздравляю, это было чудесно, а у тебя такое лицо, что они понимают, что, наверное, тебе не очень понравилось. И это может повлиять на то, как они с тобой будут не только общаться и выпивать после этого, а как они вообще будут, захотят ли они с тобой работать после этого и так далее. И вся твоя профессия превращается в огромную... То есть, да, ты состоишь в каком-то актерском агентстве, да, ты пошел на пробы, тебя обхамил режиссер, ты ему нахамил в ответ, в итоге это бросает тень на все агентство, в котором ты работаешь. Ну, например. И там уже никто не будет выяснять, кто кому первый нахамил, кто как бы был неправ и так далее. Ты вроде как актер, но при этом тебя снимают бесконечно в красивых платьях для разных журналов, ты ходишь на какие-то мероприятия, зарабатываешь через свой Инстаграм, и кто-то будет говорить, фу, это вообще не имеет отношения к профессии, да она модель, а не актриса, да она там, не знаю. Но невозможно всем угодить. Мне кажется, что вопрос твоей порядочности и морали – это твои личные отношения с самим собой, с системой, в которой ты работаешь. А с другой стороны, ты не можешь быть артистом и не участвовать ни в чем. Ты, ну, ты не можешь как бы просто сниматься в кино и никогда не давать интервью. Сейчас уже другое время. Просто тебя просто забудут. Никто не будет помнить, что ты есть. Все подумают, что ты уже уехал в Израиль, что тебе некогда, что ты сидишь в тюрьме, ты умер. Я не знаю, что. То есть ты, есть какие-то правила игры, и ты в них так или иначе играешь. Понятно, что в Америке это уже... Ну, то есть, да, какие-то звезды, которые создают звездные семьи, там, и есть пиар, люди, которые занимаются твоим пиаром, они тебе говорят, где тебе нужно появиться, как тебе... Ну, то есть, прямо как советник президента. Ну, то есть, у каждого человека есть такие люди, которые занимаются твоими интервью, где тебе стоит что-то там... В этом смысле у нас это все очень кустарно, и мне нравится, что это так, потому что я могу позвонить любому своему приятелю, приятельнице, актрисе, коллеге, зная ее, не зная его, и предложить какую-то историю хорошую. И я понимаю, что мне не обязательно звонить его пиар-менеджеру, агенту там, и так далее, что я могу попросить о какой-то вещи. Ну, в основном это просто у меня, так как я много участвую в благотворительности и поддерживаю разные фонды, то в основном все мои просьбы об этом, там, сделать какой-то перепост или там, рассказать про что-то. И в основном это очень несложно, и это не какая-то такая сложная этическая дилемма, знаешь, когда ты должен пойти на какой-то компромисс, потому что это для тебя не... Это как раз абсолютно такая человеческая штука, в которой если ты... Да, если у тебя растет известность, если ты известный человек, то... То, что ты говоришь, то, что ты думаешь, то, чем ты занимаешься, то, как ты видишь, это все становится общественным. И очень сложно сохраниться в этом. Я не про себя говорю, у меня как раз все с этим просто, у меня никто не узнает нигде, и я не являюсь... У меня нет часто просматриваемого Инстаграма, все люди в Фейсбуке, с которыми я подписалась дружить, это реально люди, которых я хотя бы знаю в жизни, ну, то есть я никого не добавляю, кого я не знаю. Другое, просто я знаю очень много людей, потому что я много работаю, много бываю в разных местах. Но у меня все равно ощущение, что Москва – это маленькая деревня. Вот когда был журнал «Большой город», на последних двух страницах были объявления. «Сегодня увидел красивую девушку в метро, вы были в красном берете, пожалуйста, отзовитесь». Или там, ну, разные какие-то объявления, очень трогательные. И я понимаю, что я не знаю всех этих людей, которые читали «Большой город». Я не знаю, мои друзья живут в Королеве, у них ребенок не ходит в школу, он занимается отдельно на домашнем воспитании, и два раза в неделю он ходит в школу. Я говорю, а что это за школа? А у нас мы нашли много родителей, которые не хотят учить своих детей в обычных школах, мы все собрались, наняли учителей, и вот они занимаются с ними программой. Понятно, что эти дети прикреплены к какой-нибудь школе, где они сдают, два раза в год они сдают экзамены. Но это к тому, что мы думаем, о, Королёв, это где-то там, ну, что какая-то жизнь есть только вот здесь. Жизнь есть везде, и везде есть классные какие-то штуки, и открываются приятные кофейни, и приезжают иностранцы, открывают свои какие-то места. И Москва очень живое место, очень vibrant, ну, я не знаю, оно... Здесь очень много жизни, и здесь очень много всего начинается и происходит. Здесь все круглосуточно. Сюда приезжают любые артисты, выставки. Ну, окей, не любые, там, Radiohead никогда сюда не приедет. Ну, принципиально. Ну, хорошо, сейчас не все приезжают, но это к тому, что есть люди, которые занимаются интересными вещами. Было бы время, даже не деньги, понимаешь, было бы время, был бы спрос, предложений миллион. Есть прекрасные выставки, все время, и мы не успеваем, понимаешь, уже, они уже прошли мимо. Прекрасные спектакли, и привозные, и непривозные, и снимаются фильмы, мало, но снимаются, и снимаются короткометражки, пожалуйста, можно снимать, и открываются кофейни, и все на самом деле живет и происходит. И мне кажется, что задушить это будет очень сложно. Даже если будет очень тяжело, все равно будут люди, которые останутся, принципиально останутся. Потому что они хотят здесь делать что-то хорошее.
Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была актриса и певица, солистка группы «Татьяна» Мириам Сихон. Фильм Инны Денисовой о Мириам Сихон вы можете посмотреть на нашем сайте svoboda.org. А этот выпуск «Культурного дневника» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
А кругом там идут, люди парами идут, по проспектам бесконечных городов. Мимо ясель детсадов, мимо загсов, нарсудов, идет любовь, красавица любовь.
чтобы не ошибиться, как бы мне влюбиться раз и навсегда.